Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И напоминаю, что красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем в какой-то мере сегодня говорить. И напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в студии Анастасия Лобода, диджитал-директор Радио Вера, руководитель медиашколы со смыслом, которая реализуется совместно с Клевер-лабораторией. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Повестка у нас сегодня медиашкола, соответственно, та самая со смыслом, которую мы сейчас представляли. И очень интересно узнать, для кого она, на что рассчитана. И, в общем-то, какие у нее главные задачи?
Да, медиашколу мы реализуем в этом году уже второй раз. То есть мы набираем и выпустим второй поток. Я в этом практически уверена, что второй поток будет не менее удачен, чем первый. Направлена она на всех, кто хочет и может, и чувствует в себе силы в том, чтобы производить, простите за такой технический термин, контент, который бы не просто заполнял наше медиапространство, а заполнял его со смыслом. Именно поэтому школа так и называется со смыслом.
Да.
В современном медиапространстве, к которому мы уже настолько привыкли, что зачастую не замечаем, количество единиц контента, которое производится, что в аудио, что в видео, что в текстовом формате, оно огромно. Чтобы было понятно, только на русском языке в сутки официальные СМИ производят порядка 1,5 миллионов единиц контента. То есть ни один нормальный человек это не в состоянии не то что почитать, посмотреть, послушать, ну, то есть даже себе представить невозможно. Я говорю только про официальные СМИ. Есть еще блогеры, есть еще новый термин «наноблогер» – это человек, который там 100 человек охватывает. Если у вас есть свой канал, например, в Телеграме, у вас там 110 подписчиков, поздравляю, вы наноблогер.
Вот так.
Да. Контента так производится очень много, а люди от него, естественно, устают. И идея медиашколы возникла как раз по двум причинам. Первая причина – мы очень много общаемся с нашими читателями, с нашими радиослушателями. Те, кто подписан на нас в социальных сетях, знают, что мы регулярно отвечаем на комментарии, всегда узнаем мнение, что-то спрашиваем. И стало понятно, что читателям сложно ориентироваться в пространстве новых медиа, и им все время хочется подсказки, где бы найти тот контент, который не опустошит душу, скажем так, и принесет что-то полезное не только уму, но и сердцу, и станет для человека вдохновляющим, а не убивающим.
Опустошающим, да.
Да. А, такая потребность есть, мы ее регулярно видим. Есть другая проблема, с которой мы столкнулись, когда стали масштабировать и производить больше такого контента, в том, что оказалось, нету специалистов. Наши журфаки работают прекрасно, в стране много журфаков, в стране много факультетов медиакоммуникации. Они выпускают каждый год по несколько тысяч человек, но при этом они выпускают технических специалистов. То есть все знают, как снять видео, но никто не понимает, как снять видео, которое было бы полезно и на него смотрели. И вот на стыке этих двух потребностей родилась медиашкола. Потому что людям очень хочется, и это правда, контент, который не будет их угнетать, а мы, как площадка, всегда ищем потребность, у нас есть в сотрудниках, которые бы такой контент могли производить. И мы решили, что мы это совместим, потому что часто бывает, что даже слушатели могут стать производителями контента, главное понять, как это сделать.
То есть это будущие блогеры? Потенциальная
аудитория. Мы их не очень любим называть блогерами, понимаю. Потому что это все-таки медиа-менеджеры, так как мы учим не просто создавать контент, а его со смыслом, простите за повтор, но и делать его востребованным.
То есть человек ведет какой-то литературный канал на очень маленькую аудиторию и не знает, как сделать его качественным и потребляемым, чтобы как можно больше людей узнали о разного рода литературе, прекрасной, удивительной, полезной, обогащающей. И вот мы в медиашколе, соответственно, будем его этому учить.
Да, мы приглашаем всех.
Интересно.
У кого есть идеи. Иногда это может быть еще не оформленный канал, но есть хорошая, прекрасная идея. Мы приглашаем таких людей к нам, они подают свою идею, либо описывают уже тот проект, который есть, и мы на протяжении там, 2 месяцев с помощью экспертов рынка, которые создавали и создают работающие большие и малые разные медиапродукты, учим их, как пройти путь, на какие аспекты обратить внимание и как сделать свой проект доступный для широкой аудитории. Для аудитории, которая именно их аудитория. Часто первая же лекция у нас, первый же вопрос, который всегда возникает со всеми участниками, которых мы отбираем, для кого ваш проект? И многие на этом сыпятся, потому что в общечеловеческом смысле обычно отвечают, ну, для всех, тех, кто любит литературу. Но, к сожалению, медиабизнес так не работает, и мы первым учим ребят, девчат, всех, кто к нам приходит, о том, что нужно четко определить свою аудиторию, нужно понимать, как ты будешь с ней взаимодействовать, какие смыслы ты хочешь до нее донести. Сейчас большая потребность на молодую аудиторию, у нас даже есть президентская программа про сохранение духовно-нравственных ценностей для молодой аудитории. Мы на первом курсе медиашколы, первом потоке увидели, что не только у взрослых, у нас взрослых есть потребность детям привить это, но и у самих детей есть потребность поделиться теми знаниями, а технологически они более подкованы, чем мы все. Они не просто учились жить в интернете, они с ним родились, и для них это естественная среда обитания, жизни. То, что для нас, для старшего поколения, у которого интернет как бы насаженная, скажем так, культура, для них это естественная среда обитания. Им не хватает понимания именно, как в этой среде донести те смыслы, которые они хотели бы. И это очень важно, так как одна из целей медиашколы – это насытить среду, медиапространство полезным контентом, духовно полезным контентом прежде всего.
Так, ну и тут, конечно, возникает вопрос, есть ли критерии отбора по информации, по тому посылу, который хотят блогеры донести до своих слушателей, зрителей, читателей?
Да, конечно, там полностью критерии я раскрывать, естественно, не могу.
А, то есть это производственный секрет?
Конечно. Как так. В любом конкурсе есть производственный секрет. Также мы не раскрываем список членов жюри, мы только говорим, кто это эксперты.
Ну, давайте так, с чем идти надо в медиашколу, с чем идти не надо?
Ну, не нужно идти с тем, что только замусорит пространство.
То есть это какие-нибудь туфли? Слушайте, сумки, и
здесь
то
вопрос
можно,
с туфлями,
да?
Очень тонкий, потому что если это идея медиапроекта, который бы рассказывал про российские бренды, которые строятся на национальной идентичности, с национальным колоритом.
Ну, тоже, да,
колоритом,
какой-то смысл есть в этом.
В них есть смысл. Вот у нас почему со смыслом? Потому что любая идея, которую мы рассматриваем, люди, которые к нам подают заявки, они пишут эссе, где они должны раскрыть смысл своей идеи.
Мощно.
Да, то есть если человек пишет, что я хочу просто снимать распаковку на YouTube, это технология. И мы, скорее всего, такой проект не возьмем, потому что не очень понятен смысл. Во-первых, распаковок полно и на YouTube, и на ВК, и во всех остальных социальных сетях. А во-вторых, ценность этого для души и для мозга не очень понятна. А вот если, например, я хочу снимать распаковку и рассказывать о том, как российские бренды в разных регионах с разной национальной идентичностью, потому что они очень сильно отличаются от разных регионов, в разных регионах по-разному это происходит, то это уже обретает смысл, потому что человек не просто снимает распаковку, он рассказывает о каких-то регионах через призму товаров. И здесь уже получается смысловая история, что есть и вполне привычная для молодой аудитории потребительская история. Всем нравятся туфельки, всем нравится косметика. А есть еще смысловая, что не просто туфельки и косметика, а о том, как наша национальная идентичность влияет на
стиль,
производство
На внешний вид.
На внешний вид, на наше поведение. У нас большой был поток на визуальное направление в прошлом году. Мы даже выбирали, когда лекторов, преподавателей, мы специально взяли курс лекций про, который назывался «Русский дизайн», про русскую идентичность в современном дизайне, которая имеет уже общемировой тренд. Ее, может быть, не так заметно, потому что, повторюсь, медиапространство замусорено огромным потоком. Мы выцепляем вот такие потоки маленькие и рассказываем про... И помогаем ребятам, которые ведут такие проекты, рассказывать про, в том числе, русскую идентичность в дизайне. Или, например, у нас был совершенно прекрасный научный проект, который делала школьница. Прямо вот девушка закончила, только закончила школу, подалась к нам и сделала прекрасный научный проект для таких же школьников, который назывался «Белкин и Стрелкин», где популярным для детей способом через короткие видео, короткие тексты и карточки рассказывала про космос.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Вот такой любопытный, интересный разговор у нас сегодня с нашей гостьей в студии Анастасией Лобода, диджитал-директор радио «Вера». Так что не совсем гость, а наша коллега, руководитель медиашколы «Со смыслом», которая реализуется совместно с «Клевер Лабораторией». Меня зовут Кира Вавриентьева. Да, интересно про национальную идентичность, интересно. А возраст, Анастасия?
В этом году мы расширили сильно возрастные границы. Мы берем от 18 до 55, потому что запрос на ретрансформацию и перезагрузку для медиаспециалистов после 40 мы увидели в прошлом году сильно больше даже, чем у молодых. Технические навыки расширить свои люди после 40 могут много где. Только ленивый, наверное, не делает курсы про то, как снимать короткие видео в вертикальном формате. Пожалуйста, загружая, заходишь в тот же ВК, находишь этот семинар, и через 3-4 часа ты уже понимаешь, какую кнопочку нажать и что с этим делать. Но это только начало, а вот дальше, как перезагрузить свой мозг для того, чтобы жить в медиапространстве, в котором живут дети, ну, условно, те, кто молодые, это уже сложнее. И поэтому в этом году мы приглашаем всех до 55 лет на обучение в медиашколе для того, чтобы помочь проекты, идеи, которые есть у любого человека в любом возрасте возникают, прийти к нам. В прошлом году запрос был огромный у старшего поколения, но мы их не могли брать, у нас были ограничения до 30. В этом году мы границы расширили.
Это очень интересно. Это получается, что на базе медиашколы происходит некая попытка, да, создать альтернативу совершенно бессмысленному контенту.
Да.
Который потребляют чаще всего, к сожалению, школьники и студенты.
Да, это по первому этапу, я могу сказать, что это уже не попытка, это уже вполне реализуемые проекты по итогам. Мы следим за теми нашими выпускниками, которые были, и я точно знаю, что с ними происходит и как их проекты развиваются. Мы это называем у себя внутри инкубатор, потому что мы берем идею, прогоняем ее через образовательный процесс и получаем на финальном этапе минимум готовое описание проекта, который может идти уже и получать инвестиции как у частного бизнеса, так и у государственных грантовых историй. И по результатам прошлой медиашколы 3 сотрудника у наших организаций появилось из нашей медиашколы, организаций, которые нас поддерживали, и 2 проекта полностью реализованы. Я хочу сказать еще, что многие епархии тоже могут, ну, то есть епархия и пресс-службы могут участвовать. В прошлом году мы помогали нашим казанским друзьям, и у них прекрасно теперь развивается и канал, и группа ВКонтакте, потому что пришла девушка по собственной инициативе к нам учиться. Мы помогли ей выстроить с точки зрения именно медиабизнеса, медиаприсутствия, вот это вот все, что касается взаимодействия с аудиторией, потому что оно, как бы там ни было, какой бы мы контент ни делали, технологии все равно одинаковые. И проект очень успешно сейчас и реализуется, и мы с ними на связи, и регулярно смотрим, как они продолжают работать. Наши менторы прошлого года и наши преподаватели, которые с нами работали, очень любят все эти проекты, они следят и периодически дают свои комментарии. То есть мы ребят не бросаем после выпуска, и в целом каждый такой проект – это наша победа. Потому что чем больше проектов появляется на рынке со смыслом, значит, все было не зря.
Да, это очень интересно. А какое процентное соотношение тех, кто все-таки свои проекты ведет, по сравнению с теми, кто решил дальше по этому пути не идти после обучения?
Процентное соотношение могу прямо изначально рассказать. У нас в прошлом году было 700 заявок. Ага. Мы отобрали 150 учеников. Так. У нас было выпущено 100 проектов. Из них 30 стали победителями. Из этих 30 проектов на сегодняшний день 20 реализованы в том или ином виде.
20. 35 победителей.
30 победителей.
30 победителей, 20 реализованных.
20
да.
реализованных. Результат очень неплохой, надо сказать.
Да.
Это достигается несколькими моментами. Мы, скажем, в моей бизнес-карьере и карьере, которая с коллегами из Клевер лаборатории, руководителем Юлией Селюкова. Это наша не первая да. школа, и поэтому мы понимали, как поддержать ребят, особенно когда делается сложный продукт, потому что смысловой продукт, он всегда гораздо сложнее, чем любой другой. Поэтому для каждого направления, которое есть в медиашколе, предусмотрен куратор. Это человек, который обеспечивает техническую такую составляющую. Студенты могут к нему обратиться с любым вопросом, вплоть до того, что, ой, у меня лекция не записалась, в каком чате мне что спрашивать, как мне документы оформить и так далее. Это очень важно, потому что когда человек не думает о простых технических вещах, а полностью сосредоточен на проекте, который он должен реализовать, у него снимается очень тревожность сильно. И второе, мы на каждое направление приглашаем обязательно ментора. Это человек, от которого мы не ждем истории, что он будет их учить дополнительно. Для этого у нас есть преподавательский состав. Но всегда есть такой термин «об кого-то подумать». Вот ментор – это человек, с помощью которого, разговаривая с которым, студенты могут подумать. Потому что есть вопросы, сомнения по своему проекту. Они не всегда и зачастую вообще не технические. Но когда человек проговаривает то, что он задумал, то, что он делает следующим этапом, потому что обучающий процесс построен таким образом, что каждая лекция приводит к какому-то кирпичику, который студент вкладывает в свой проект. И когда он этот кирпичик вкладывает, где-то примерно на третьем пути наступают первые сомнения. А точно ли я то делаю? И тут нужно поговорить с человеком, который в этой сфере варится каждый день. И задать там, банальный вопрос или не банальный. Иногда менторы сами удивляются тому, что студенты их спрашивают. И это такой диалог между теми, кто уже в профессии, те, кто работает в этой сфере, и теми, кто туда только стремится. Это дает результат такого, что ребята постоянно рефлексируют над проектом, те, кто работают. У менторов есть тоже свой плюс, потому что многие из них присматривают себе сотрудников. Преподаватели тоже, многие к нам приходят присматривать сотрудников. То есть этап того, что медиашкола становится такой живым организмом, в котором встречаются две силы, тех, кто хочет что-то делать, и тех, кому очень нужны сотрудники, которые могли бы думающие проекты делать. И в прошлом году у нас там была ситуация, что студенты на работу взяли еще до окончания медиашколы. Студент, мы ее так в медиашколе называем, человек уже закончил на тот момент высшее образование, он просто решил развиться еще и в медиасфере. Вот, так что плюсов много, и благодаря тому, что студентам есть с кем поговорить про технические вещи или про творческие, до финала доходит очень большой процент. Потому что в целом это тяжело, когда ты вместе с работой еще и учишься. Да, два раза в неделю, да, онлайн. Да, в удобное время. Да, если не смог прийти, ты можешь всегда посмотреть лекцию. Но все равно ответственность огромная. Не все рассчитывают свои силы. Мы стараемся всем помогать. Иначе проектов не будет на финале.
Исходя из вашего опыта, самые интересные идеи прошлого года, они какие были? Уже можно сейчас рассказать? Уже ведь не секрет производства.
Я всех, кто был в прошлом году, нежно и трепетно люблю.
Так.
И нельзя сказать, что что-то было интересное, но были вещи, которые меня удивили. Первое, что меня удивило, что было подано огромное количество идей и проектов про литературу, про чтение, про потребность вовлечения. Сами же молодые ребята говорили, что мы хотим вовлекать в чтение. Это очень важный момент, и было очень приятно, что эти проекты подавались, что эти проекты реализовывались и доходили до финала. Про технологический проект я уже упоминала, Белкин и Стрелкин, про космос. Он впечатлил всех членов жюри именно тем, что для аудитории, про которую многие даже не думали, про школьников, мы настолько привыкли, что в медиапространство люди заходят уже во взрослом возрасте, что забываем, что на самом деле аудитория контентно-медийная сильно помолодела, и уже дети активно потребляют даже новостной контент. Угу. Было много тем, которые важны для обсуждения. У нас был проект, и я его за ним очень внимательно следила на этапе обучения. Мама у меня из ДВГ. Проект, который вела семейная пара, мама у нас участвовала в школе, она рассказывала про жизнь свою, своего ребенка, и в этом подкасте она рассказывала в том числе, как взаимодействовать со внешним миром, как взаимодействовать с государственными органами, со всеми историями. Это очень важная тема, и она очень востребована, а хорошего продукта, хорошего контента на эту тему очень мало. А только личные истории прекрасно работают, мы это знаем по своей работе. И вот за этим проектом я прям следила, я за него болела, потому что я понимала, что... Может быть, это не широкая аудитория, это даже точно не широкая аудитория, но те 2, 3, 5 пользователей, которые послушали, посмотрели и для себя нашли, вот мы на них работаем тоже.
Дорогие друзья, в программе «Пайдея» наша коллега Анастасия Лобода, диджитал-директор «Радио Вера», руководитель медиашколы «Со смыслом», которая реализуется совместно с «Клевер Лабораторией». Меня зовут Кира Вавреньева, мы очень скоро вернемся, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера продолжается, и сегодня в студии наша коллега Анастасия Лобода, диджитал-директор Радио Вера, руководитель медиашколы «Со смыслом». Медиашкола реализуется совместно с «Клевер Лабораторией», и как раз мы сейчас говорим о том, кто может поучаствовать в медиашколе, что она дает, для чего она нужна, и, соответственно, какие таланты может подсветить и какие идеи может помочь развить. Вот интересно, кстати говоря, действительно про блог мамы ребенка с диагнозом. Но все-таки СДВГ – это не совсем диагноз. С этим, слава богу, можно жить, учиться, работать. У взрослых людей он тоже нередок, особенно в наше тревожное время, да, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Здорово, если действительно какие-то мамы активизируются в этом смысле, да, опытные, и смогут сделать какой-то контент в интернете, который будет давать конкретные инструкции по конкретным проблемам. И мы знаем эти блоги. Мы знаем блоги мам детей с детским церебральным параличом, соответственно. Мы знаем про аутизм блоги прекрасные. То есть что делать, если поставили такой диагноз, куда дальше идти, как быть. Но это не только инструкция, это еще и силы, который дает эта мама через свой опыт. Другие мамы, которые только заходят в эту проблему, родители, которые только столкнулись, да, с какими-то такими непростыми историями, они буквально вот черпают силы из этих блогов. И это действительно важно делать качественно. И это не только болезни касается. Вот правильно сказали, еще ведь и литературные, и музыка, и классическая музыка. Так можно популяризировать, да, какую-то культуру, которая крайне важна. Культурный пласт вот этот поднимать, потому что, честно говоря, конечно, он проседает стремительно. И все благодаря этому пустому интернету, который юзают, простите за это слово, наши дети.
Да, среди проектов культурный пласт тоже очень важный момент. У нас был проект, когда девушка прекрасно вела блог, видео про свой регион, про то, как он зародился, какие национальные особенности существуют. Как раз вот там вот упомянутые нами про туфли и одежду, она рассказывала про то, как производство, которое есть на территории региона, с элементами национальной идентичности, насколько это может быть красиво, как это все происходит, распространение, что есть там показы мод. И это прекрасная история, популяризирующая какой-то конкретный регион, потому что территория России огромна, мы приглашаем, и это важно, и мы больше всего нацелены, почему обучение онлайн, на ребят из всех регионов, из девчонок, да. из всех регионов России. В прошлом году у нас самый дальний регион был Камчатка. Я считала эту девушку героиней, потому что у нас занятия происходили в 5 вечера, так как это более-менее для всех регионов
подходящее,
подходящее время. Вот, но у нее в этот момент уже был 12 ночи, там, час, и она все равно ходила на занятия. И у каждого, у нас существует региональная особенность потребления контента, производства контента, это нельзя не признать, территория России огромна. И когда я вижу блоги, которые ведут молодые девушки, юноши, либо медиа, которые они хотят построить, потому что многие же приходили не с историей «я хочу быть блогером», многие как раз приходили с историей «я хочу построить свой медиапортал, либо группу», и помогать другим. То есть, да, у меня будет одна тема, она посвящена, ну, к примеру, региону. Я буду туда приглашать много разных людей, потому что я хочу, чтобы про мой регион узнало как можно больше людей.
Да.
То есть, и здесь было приятно, что многие ребята не стремятся стать лицом, как это, простите за терминологию, торговать лицом, как принято в блогерском сообществе, а просто хотят, чтобы контент как можно больше распространялся. И среди работ было много вспомогательных проектов для студентов, потому что это тоже то, о чем мы не всегда задумываемся. Мы знаем, что для ребенка стресс пойти в школу, для ребенка стресс перейти в среднюю школу, поступить в университет, а дальше примерно, когда все экзамены закончены и ребенок получил свою вот эту заветную книжечку, да. родители успокаиваются, ну все хорошо, ребеночек пристроен в университет, а там у детей, хотя им уже там по 18 и по закону они взрослые, случаются следующие проблемы. Они не понимают, как в этом мире жить. Это совсем другой мир. Это не мир школы, не мир дома. Это мир университета со своими законами, со своими особенностями. И вот эта ориентация в пространстве оказалась очень востребована, потому что особенно в университетах, куда много приезжают ребят из разных регионов, и это не московские университеты, сейчас говорю, прекрасные работы подавались, ребята делали совместные проекты, где помогали таким же, как они, ориентироваться в жизни своего университета.
Да, это удивительно, кстати говоря, ведь еще, мне кажется, несколько лет назад, ну, не было такой проблемы, или она всегда была, что ты из школы в университет попадаешь, и все, тебе уже проводники какие-то нужны.
Ну, у нас в целом тревожность в современном обществе сильно повысилась. Опять-таки, возвращаясь, представляете, да. 1,5 миллиона сообщений. Это первое. Второе, система школьного образования сильно видоизменилась, и последние пару лет перед поступлением в институт дети живут в очень, ну,
напряженном,
можно сказать,
состоянии.
Напряженном и туннельном состоянии. У них ничего не происходит в жизни, все нацелены на поступление. Ну, если ребенок собирается поступать в хороший вуз, на хороший факультет, все нацелено на это. Репетиторы, обучение. Там уже ни о чем не задумываются. И вдруг они попадают в среду, где у них никто их не водит за ручку. Потому что в школе есть законы, есть ответственность. Прекрасную историю ребята рассказывали, которые вели этот блог, что у них студенты на первом курсе, попав на первое занятие по физкультуре, которое проводилось за территорией кампуса на стадионе, принадлежащем городу, с ними преподаватель по физкультуре отработал и ушел. И дети растерялись, они не понимали, что делать, потому что они привыкли в школе, что их берет преподаватель физкультуры и ведет обратно в школу. А тут их оставили, и как ни странно это звучит, у них случился шок, потому что они не понимали, что делать, им возвращаться, не возвращаться, команды не было. И вот эта особенность действительно современного, в том числе, медиапространства, потому что многие вещи за нас уже додумываются, мы не ищем смысла, мы не докапываемся, как потребители. А наши дети уже там совсем им тяжело со смыслами, наши внуки тоже. Поэтому для них проблема зачастую элементарная вещь. А что делать?
Да, действительно, не думали мы, конечно, что столкнемся с этим, да, с нашими детьми. Но что поделать?
Ну, это изменение, да, которое происходит естественно, когда рождается среда. У нас сейчас новые изменения за последний год, с момента, как прошлая медиашкола прошла. В этом году я жду всплеска заявок с использованием искусственного интеллекта. Я практически в этом уверена, потому что про искусственный интеллект за последний год не говорил только ленивый.
Угу.
Он настолько плотно вошел в нашу жизнь, что многие из нас уже не замечают его наличие, и зачастую не самые приятные люди пользуются искусственным интеллектом, я говорю про мошенников.
Да.
И я была бы рада, если бы кто-то в этом году подал проект про кибербезопасность, потому что таких проектов недостаточно на сегодняшний день в моем представлении. Мы очень много работаем со школами, с педагогами. Для меня, я считаю, что это одна из самых незащищенных категорий на пространстве, потому что педагоги вынуждены общаться в силу профессии с большим количеством людей, а мошенники совершенствуются с помощью того же искусственного интеллекта и могут вполне себе даже профессионалов обмануть.
Ну вот тут интересно, какие профессии реально могут уйти, если искусственный интеллект возьмет вожжи уже окончательно. И как на эту тему с детьми со своими разговаривать? Потому что они ко мне подходят, говорят, слушай, ну уже через 5 лет вот искусственный интеллект будет там тексты писать, уже искусственный интеллект будет цифры считать, уже людей лечить. Я такая, не-не-не-не-не, вот это вот подожди, потому что все-таки людей лечить — это такое искусство больше на таланте, чем на искусственном интеллекте. Может выехать на таланте, на знаниях, на опыте, на интуиции. Тут очень много всего нужно, чтобы взаимодействовать с живым организмом. Ну вот что вы думаете, Анастасия?
Ну, я хочу сразу успокоить тех, кто занимается текстами и вдумчиво занимается текстами, потому что искусственному интеллекту всегда будет не хватать человеческого разума, потому что мы все равно работаем по-другому. И в какой-то момент искусственный интеллект, который исключит из своего контура человека, он просто замкнется в собственных знаниях и начнет деградировать. И если искусственный интеллект высоко развит, он это будет понимать, и человека не исключит. На самом деле...
Это какой-то просто Армагеддон.
Да. Кто бы знал в начале, в нашем детстве, что фильм «Терминатор» будет не настолько фантастическим. На самом деле за каждым искусственным интеллектом на сегодняшний день стоит все-таки пока еще человек, и да, он многие вещи делает, и споры о том, какие профессии исчезнут в первую очередь, а какие еще останутся, они бесконечны. Но, знаете, мы когда в медиашколе учим поведению в медиапространстве, мы очень много разбираем технологии, которые, скажем так, не смысловые. Мы всегда смотрим такую фразу «на сторону зла». То есть как работать с кликбейтом, как работать с давлением на самые там низменные человеческие качества. Не для того, чтобы как бы пропагандировать это, но ты должен знать, как устроена та сторона для того, чтобы сделать на своей смысловой заинтересовать аудиторию и иметь возможность перетянуть, скажем так, с темной стороны на свою. И здесь с искусственным интеллектом та же самая история. Мы точно должны понимать, как оно устроено. Сейчас вы упомянули медицину. Это шутка, которая ходит уже давно, что сейчас твой будущий терапевт сдает экзамены с помощью чата GPT.
Это вообще я мужу говорю, давай правильно питаться, потому что наши будущие врачи сейчас сдают экзамены с помощью чата GPT.
Это да, есть такая
это
проблема.
Очень стрёмная история.
С другой стороны, я понимаю, что я много общалась с университетами, и когда многие родители спрашивают, ну куда же сейчас ребенка отправить обучаться, в техническую профессию или в эмоциональную, я все время говорю, что отправляйте в интеллектуальную, потому что все равно человеческий мозг, искусственный интеллект на сегодняшний mm-hmm. день повторить не сможет то, как мы думаем, как мы развиваемся, как мы фантазируем. Поэтому если есть способности к этому, то лучше обучаться в эту сторону. Mm-hmm. Технологии много что заменят, но не заменит человека.
Пока, во всяком случае. Хотя мне кажется, душу никогда. Не заметишь, конечно. Да.
Душу, способность сочувствовать, mm-hmm. способность сопереживать. Ну, вряд ли какой-то искусственный интеллект придумает проект, при котором студенты помогают студентам сориентироваться в мире, в кампусе. Ну, представляете? Да. Нет, никогда. Просто это душу не заменит никто и ничто.
А в медиашколу приходят люди, например, с каким-то вероучительным контентом?
Да, конечно. У нас, я уже упоминала про коллег из Казани, у нас был прекрасный семейный проект, угу. где муж с женой рассказывали про выдающихся личностей своего прихода. Они снимали... И выдающиеся не в том, что они какие-то знаменитые, а в том, что у них есть какое-то человеческое качество, которыми хотелось бы поделиться. И это очень маленькие истории. Вот мы уже упоминали нано-блогеров, которые интересны там небольшому количеству угу, людей.
Да. У которых возможно... 120, да?
Да, 120. От 100 подписчиков.
От 100 подписчиков.
Вот и здесь это истории, которые были интересны в большинстве своем людям, находящихся на территории этого прихода, ну, потому что так или иначе жизнь завязана на географию того, где она присутствует. Но у них цель была простая – мы умножаем добро вокруг себя.
Да, действительно. Действительно, и в некотором смысле это ведь и просветительская функция тоже. Ты чего-то не знаешь, например, о Ветхом Завете, и какой-нибудь библеист, ну, условно, да, или какой-то человек с образованием богословским делает какой-нибудь блог, видео, аудио или просто текстовый блог в Телеграм-канале. И там можно действительно что-то узнавать. Вопрос продвижения. Я так понимаю, что продвижение – это как раз про медиашколу.
Да, мы помогаем...
Качество и продвижение.
Мы помогаем сформировать mm-hmm. продукт с точки зрения того, как он выглядит, как он упакован, где его продвигать. Никто не отменял вопрос, где взять финансирование.
Да.
Никто не отменял вопрос, как и на что жить.
Да, это важный вопрос.
Это все медиашкола. Мы помогаем проекту пройти стадию роста.
Какие главные стороны подсвечивает медиашкола в этом росте? Звук, видео, текст, качество, как там все распределено?
Смотрите, у нас есть разделение на 4 направления.
Да.
Мы с точки зрения технологического вида контента делим, потому что у текста своя жизнь, у видео своя, у визуала, к которому относятся картинки или мультики, своя жизнь, и аудио, звук тоже своя. Это прям отдельно существующее. Немножко отойду в сторону, аудиозвук, говорят, он отмирает, потому что уже всем сложно слушать, да. Всем хочется смотреть. Но мы, посмотрев на то, какие проекты подавались в прошлом году, поняли, что нет, не отмирает, люди по-прежнему хотят качественный звук слушать угу. со смыслом. Точки роста, которые мы с ними проходим, это первое, мы помогаем определиться с аудиторией, мы помогаем определиться и сконцентрироваться на создании не с точки зрения технологии, а с точки зрения полноты продукта, потому что очень многие приходят и начинают с того, мне нужны деньги, чтобы купить там супер-пупер микрофон, или мне нужны деньги, чтобы купить камеру. Здесь профессионалы со стажем объясняют, что для этого достаточно телефона, наушника и забраться в платяной шкаф, условно, чтобы был звук. Мы помогаем делать вот этот первый шаг, что для создания качественного проекта слово «качество» – это прежде всего про смысл.
Пайдея.
Программа «Пайдэй» на Радио Вера. У нас в студии диджитал-директор Радио Вера Анастасия Лобода, руководитель медиашколы «Со смыслом», которая реализуется совместно с Клевер Лабораторией. Меня зовут Кира Лаврентьева. Так, Анастасия, теперь сроки подачи документов, материалов, заявок и всего-всего, чего надо подать.
До 1 августа мы ждем подачу заявок. Для этого нужно на сайте медиашкола cleverlab.pro оставить свою заявку, имя, фамилия, как с вами связаться. Фамилия, кстати, не обязательно. Как с вами связаться. Самое главное – описать свою идею. Файл прикладывайте с описанием идеи максимально подробно, что бы вы хотели реализовать. Не с точки зрения технической, а вот какой смысл вы хотите донести. С 1 августа авторитетные члены жюри, эксперты будут это все рассматривать. 20 августа мы объявим тех, кто проходит к нам на обучение. Со 2 сентября мы начинаем учиться. За это время, за обучение, за два месяца обучения ребята проходят этап создания собственного проекта. То есть каждая лекция – это кирпичик, который вкладывается в проект. Результатом экзаменационной работы выпускной становится проект, полностью описанный по шаблону, который подходит для многих инвестиционных проектов. То есть в целом презентацию, которую ребята сдают там как выпускную работу, они могут брать и идти искать уже инвестиции, либо подаваться на грант. Мы отбираем с помощью, опять-таки, экспертов. Все наши эксперты – это практики рынка, победителей. И они приезжают в Москву, где мы с ними уже ходим по редакциям и показываем, как устроен мир из медиа, бизнеса изнутри. В прошлом году у нас в качестве приглашенной звезды была Тина Канделаки, у которой ребята брали массовое интервью. То есть это было очень интересно, впечатление было море. И в результате на финальном спиче они уже презентуются перед потенциальными инвесторами, работодателями, результатами чего могут стать приглашения на работу.
Угу.
Мы приглашаем на финальное мероприятие в качестве членов жюри и платформу ВКонтакте, и платформу Дзен, и Радио Вера, и журнал Фома, и университетские медиа-центры, то есть всех, кто может потенциально заинтересоваться. В этом году нас поддерживает агентство стратегических инициатив, которое по результатам прошлого года уже потирает ручки и ждет, какие новые проекты они смогут собрать на финале. Вот такой финал мы проводим в Москве. Но жизнь на этом не заканчивается. Со всеми финалистами мы остаемся на связи. Примерно раз в 3-4 месяца мы проверяем, как у них жизнь проходит. Вот такие сроки.
То есть, соответственно, подать может человек тоже из любой точки нашей страны.
Да.
Но надо будет приехать на выпускной вот этот своеобразный.
Да. Победители, угу, которые приезжают на выпускной, мы привозим за свои средства.
Вот оно еще что.
И так, каждый победитель, ага, именно победитель, те, кто приехал в Москву, помимо того, что мы их привозим за свои средства, они ходят по редакциям, смотрят, встречаются с инвесторами, угу, и работодателями, каждый из них еще получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей, которые они могут использовать на развитие своего проекта. Ну, или просто купить себе что-то красивое.
Да, это действительно такая мотивация. Но это способ еще какую-то дополнительную профессию в некотором смысле получить.
Конечно.
То есть это ведь не совсем про увлечения или какие-то хобби. То есть это такая серьезная, в общем-то, история, особенно в наше время, да, интернет, пространств и блогов.
Мы как бы старались это сделать трамплином, точкой, в которой любой человек, независимо от возраста, независимо от города, села, где он живет, мог бы стать и воплотить свою мечту, свою идею в жизнь. И мы даем для него все инструменты для этого.
Скажите, пожалуйста, вот вам ближе всего какие идеи? Понятно, что вы всех трепетно любите, что что-то вас удивляет, но вот приятнее всего, мы же все люди, вот приятнее всего работать с какими идеями, с какими блогами, с какими проектами? Давайте назовем все-таки правильным словом.
Да, с проектами, угу, которые направлены на любую помощь другим людям.
А, то есть все-таки благотворительные истории.
Это не благотворительные. Вот я как раз хотела оговориться,
да,
что
да,
это
да,
не про то, что мы помогаем сбор делать, а когда, скажем так, ментальная помощь зачастую, потому что про нее практически никто не думает. Упоминала я про блог мамы с ребенком из ДВГ. Это как раз история, когда она помогала морально, помогает морально держаться другим родителям. Вот эта помощь другим. Не с точки зрения как бы собрать денег, помочь технически что-то сделать, а проекты, которые направлены на улучшение обстановки вокруг себя. Знаете, мне очень нравится, как у нас девушка сказала на финале, говорит, я начала сеять добро. Вот. И на этапе идеи проект, у которого изначально задумка у человека именно сеять добро, даже если само эссе написано куца и идея написана куца, ее видно. Угу. Я всегда старалась, я отсматриваю все заявки, которые подаются. Вот в прошлом году все 700 отсмотрела, потому что мне было очень важно, чтобы ничего не упустилось, потому что часто за формальными требованиями могут не заметить...
Выплеснуть ребенка.
Да. Какую-то идею. И вот проекты, в которых было видно, что человек, главная идея, это не поделиться тем, что внутри даже скорее, а приумножить то доброе, что с ним случилось, вот их видно. Вот я такие проекты очень люблю. Они могут быть посвящены абсолютно разной теме, потому что благотворительность в первую очередь, конечно же, подают на такие проекты. Многие хотят основать свои фонды благотворительные, делать группы. Часто ребята не понимают, как устроен этот...
Мир.
Мир.
Да.
Не хочется говорить слово «бизнес», потому
благотворительных
что...
Благотворительных фондов, да.
Благотворительных фондов. Мы с вами вообще не понаслышке знаем, потому что и «Радио Вера», и «Клевер», и все наши проекты существуют исключительно на деньги неравнодушных
да.
граждан. И это очень сложно. Особенно, когда ты занимаешься не адресной помощью, когда ты конкретным людям, а ты пытаешься заниматься помощью образовательной, вспомогательный, когда ничего нельзя потрогать, пощупать, взять в руки, посмотреть вживую. Ведь улыбка, которая возникает после программы или при чтении текста или просмотре видео, она ничем не измерима. Вот я люблю такие проекты, потому что, мне кажется, им сложнее всего, и я их стараюсь поддерживать.
Угу. То есть это такая история больше про альтруизм некий такой, про христианское отношение к ближнему. То есть что это может быть? Это может быть помощь людям какая-то, да? Может быть, какие-то статьи вспомогательные при каких-то трудных ситуациях? Что это? Вот я сейчас фантазирую. Не знаю, животным помощь.
Слушайте, это может быть...
Бездомным помощь. Что это?
Даже рассказ про свой край, угу. про свою национальную идентичность, когда человек хочет помочь, там, не знаю... девушки, которая производит национальные украшения, параллельно рассказывая про то, как храм восстанавливают на территории ее региона.
Угу.
Это тоже...
То есть тут несколько смыслов могут быть в одном.
Это, тут угу. идет переплетение,
да.
И в большинстве своем все проекты, которые у нас были, они про это. Один из наших победителей, и мы его взяли даже внутри Клевера на вспомогательную реализацию, это дворовые игры. Значит, дети перестали играть во дворе.
Это большая проблема.
Это проблема, mm-hmm. которая влияет в том числе на поведенческий фактор, на воспитательный процесс, на взаимодействие детей между собой и вообще на их духовное развитие. Как бы берем дальше.
Да.
И мы, у нас была девушка, которая подавала такой проект, он прошел все в стадии, он стал победителем, и вот мы на него уже там достаточно давно смотрим, пытаемся найти финансирование и хотим, чтобы, например, каждый застройщик на территории России брал в себе этот проект и помогал реализовывать их в своих территориях. Ну, то есть у нас же сейчас уже, когда делаются строительные дома, делается просто детская площадка,
да.
на которой жизни нет. Ну, или она есть, но после 23 и совсем не с детьми.
Либо совсем маленькими детьми.
Да. И это в том числе та инфраструктура, которая mm-hmm. не продумана. Не продумана, а что с ними делать. А на самом деле не очень все сложно. Чуть перестроить внешний вид этой площадки, либо построить рядом какую-то другую. Выдать инструкции, повесить, как играть в ту или иную игру. Mm-hmm. И вот тебе уже... пару десятков детей, которые заинтересовались не просто, что такое за слово, что это за слово поиграть в лапту, а начали попробовали это сделать. Ну, или питанг, неважно. Кому какой больше нравится вариант.
Да.
Вот такие проекты тоже вроде не помощь, но помощь в широком смысле слова для того, чтобы наши дети вылезли из компьютеров, потому что это проблема тех, кому сейчас до 10 лет. Мы ее еще не затрагиваем, но многие педагоги, которые, в том числе педагоги некоторые, подаются на медиашколу, потому что хотят развивать свои проекты именно с этой точки зрения, чтобы до более широкой аудитории доносить важность физического взаимодействия с детьми. Давайте так это назовем. Ведь у нас выросло целое поколение родителей, которые не умеют с детьми разговаривать. И это тоже проект, который, если вдруг кто-то подаст, как научить проект, как научить взрослого человека разговаривать с собственным ребенком, не с позиции взрослого, а с позиции доброты, донесения каких-то ценностей, это вот прям будет мой любимчик.
Вот так, дорогие наши слушатели. Так что, если вы надумали подать заявку в медиашколу, сейчас самое время это сделать. Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в гостях была наша коллега Анастасия Лобода, диджитал-директор «Радио Вера», руководитель медиашколы со смыслом, который реализуется совместно с «Клевер Лабораторией». Огромное спасибо, Анастасия. Неожиданные повороты сегодня были в нашем разговоре. Очень много интересных новых смыслов, на самом деле, вы сегодня озвучили, которыми занимается медиашкола. Спасибо огромное. Сил всем нам.
Спасибо.
До свидания.